Павел Петрович Бажов. Чугунная бабушка. Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколь заводов кругом, а ни один вровень не поставишь. Другим заводчикам это вовсе не по нраву приходилось. Многие ухотились своим литьем каслинских обогнать, да не вышло. Демидовы, тагильские, сильно косились. Ну как, первый, можешь сказать, по здешним местам завод считался. А тут нако, по литью обложка. Связываться все ж таки не стали, отговорку придумали. Мы б легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит, выгоды мало. С Шуваловыми, Лысвинскими, смешней вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя на Кусю Александровском заводе, скажут, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли. Не один год это кто пыжились и денег, говорят, не жалели. А только видят, в ряд с каслинским энто литье не поставишь. Махнули рукой, да и говорят, как демидовы. Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посерьезней найдется. Наши мастера между собой пересмеиваются. То-то, займитесь кое-чем посподручней. А с нами не спорьте, наше литье подико по всему свету на отличку идет. Одним словом, каслинское. Чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил, чугун здешний особенный. Только на мой глаз чугун чугуном, а руки руками. Про энто ни в каком деле забывать не след. В каслях, вишь, энто фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут народом изгальничали, художники в каслях живали. Ну, народ, значит, и приобык. То жить, фигурка, сколь хорошо ее не слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится. Формовщик хоть по-готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал, уродец родится. Дальше чеканка пойдет, тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыпет, вмятины тоже бывают. А чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить. Наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то, вишь, вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно. Бронзировка да покраска проще, кажутся. А изведай, узнаешь, что и тут всяких хитростей и тонкостей многонько. А ведь все это к одному ушло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарование к этому делу имели. Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того, их со стороны привозили. Которые, как говорится, из столицы, которые из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, приглянется заводским барам, какая вещичка, они и посылают ее в касли с наказом. Отлейте по этому образцу к такому-то сроку. Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат. Это не иначе француз придумал. У их, знаешь, всегда так. Либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из Красильной его еще торгованом Меркушкой зовет. Немецкую работу тоже, друг, без ошибки узнать можно. Как лошадка поглажит до посытей, либо бык пудов этот на 40. А то барня погузнее, в полном наряде, да еще с собакой. Так и знай, без немецкой руки тут не обошлося. Потому немец первым делом о сытости думает. Ну вот, в числе прочих литейщиков был те годы Торокин Василий Федорович. Пожилых считался. Дядь Васей в литейном его звали. Этот дядь Вася с малых лет на формовке работал. И, видно, талант к этому делу имел. Даром, что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли. За свою-то жизнь дядь Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам девица... Придумывают тоже все какие-то геркулесы да лукавоны, а нет того, что понятное показать. С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводской художник учил молодых ребят рисунку и лепки тоже. Формовочное дело известно, с лепкой-то по соседству живет, тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует. Поглядел дядь Вася на занятия, дай думать про себя, а ну-ка попробую сам. Только человек возрастной, свои ребята уж большенькие стают, ему и стыдно в таких годах учением заниматься. Так он что придумал? Вкратче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. Вот ее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал. Спрашивает: «Ты чего, отец, с полуночничаешь?» Он сперва отговаривался: «Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы удубели, вот и разминаю их». Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать-то про свою затею. «Не зря, подико, сказано, сперва подумай с подушкой, потом с женой». Ну, он и рассказал. «Так и так. Придумал, ну, свой образец для отливки сготовить». Жена посумлевалась: «Барско, подико, это дело. Они к тому ученые, а ты че?» «Вот то-то», — отвечает Игорь, «что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она придет. Видала?» «Как?» — отвечает, «не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю. А по соседству с ними Бескрестновы жили. У них в семье бабушка была вовсе преклонных лет. Ну, чата у ей выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она, рабочая косточка, разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет, и зайдет к соседям, будь то за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужнина затея. Ну, че ж, говорит, старушка стоящая, век прожила, худого о ей никто не скажет. Работящая, характером уветливая, на разговор не скупая, только примут ли на заводе? Это, отвечает, полбеды, потому глина-то не купленная, да и руки свои. Вот и стал дядь Вася лепить бабку Анисью, совсем, сказать по-нынешнему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот ласково слово скажет. Лепил кое-что по памяти. Старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет. Вот уже ровно надо ее подвязать. Не любит бабка распустехой ходить. Да и не по старушечи это так-то платок носить. Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела. Ну и прочь тако. Дядь Вася, у котором поспорит, который на приметку берет, ну, вылепил фигурку. Тут на его раздумье нашло. Показывать ли? Еще насмех подымут. Все-таки решился. Пошел сразу к управляющему. На счастье дядь Васи, управляющий тогда из добрых пришелся. Неплохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит: «Подожди, маленько, придется мне посоветоваться». Ну, прошло сколько-то времени. Пришел дядь Вася домой, подает жене деньги. «Гляди-ка, мать, деньги за модельку выдали. Да еще бумажку написали, чтоб впредь выдумывал. Только никому, кроме своего завода, не продавал». Так и пошла торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядь Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глиной вошкается. Придумал на этот раз углевоза слепить. С коробом, с лошадью. Все как на деле бывает. На дядь Васю глядя, другие заводские мастера усмелели. Тоже принялись лепить, дорезать кому чё любо. Подставку, скажем, для карандашей, вроде рабочего бахила. Пепельницу на манер капустного листа. Кто опять придумал вырезать девушку с корзиной груздей? Кто свою собачонку шарика лепить старается? Одним словом, пошло-поехало, живым потянуло. Радуются все, торокинскую бабку добром поминают. Энто она нам всем дорожку показала. Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит: «Вот чё, Торокин, считаю я тебя самым лучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей, оконфузил ты меня своей моделькой. А прочих, которые по торокинской дорожке пошли, лепить дорезать стали, тех всех до одного с завода прогнал». Люди, понятно, как очумелые стали. «За чё, про чё така напасть?» Кинулись к дядь Васе. «Чё такое? О чём с тобой управляющий разговаривал?» Дядь Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву: «Ты, Торокин, лишних слов не говори. Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи оставляю». «Коли так, — отвечает дядя Вася, — могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне». Управляющему, видно, и вовсе стыдно стало. «Не могу, — говорит, — этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, может еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай. Управляющий то вишь сам в этом деле по-другому думал. Которые поближе к нему стояли, те сказывали, за большую себе обиду этот барский приказ принял. При других жаловался. Каб не старость, дня б тут лишнего не прожил. Он, управляющий этот, с характером мужик был. Ось иршистый. Чуть не по нему, сейчас же... Живите, не тужите, обо мне не скучайте. Я по вам и подавно тосковать не стану. Потом владельцев много, а настоящих знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше. Скажет так-то и в скорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались. Сманивали даже. Все понятно знали, человек неспокойный, не любит, чтобы его под локоть толкали. Зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным шотом ничего не видят. Владельцев заводских энто и приманивало. Перед кослями-то этот управляющий на умутинских заводах служил у купцов пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал, в кослях попроще с этим будет. А вон что вышло. Управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придется? Управляющий его обижался, а уж видно, остарел, посмяк характером-то, побаиваться стал. Вот он и наказывал дядь Васе, чтоб тот помалкивал. Дядь Васе, как быть? Передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят, не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться, да и разузнали все до тонкости. Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось. Где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К Расторгуевскому подобрался фон барон Меллер, да еще Закамельский. Чушь какой коршун. После 5-го года на все государство прославился палачом-довешателем. Ту пору этот Меллер Закамельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал. Их ведь наследников-то Расторгуевских не один десяток считался. А весели они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил. Вот и вышел в главного. У этого Меллера была вроде какая-то тетка Каролина. Она будь то Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывают, важна барышня-баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили, сильно сытая, вроде стоячей перины, если сдаля поглядеть. И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с эту теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала, в литейном подсмеивались. Подобрано на немецкой тетке глаз, нашему брату не понять. Ну так вот, уехала эта немецкая тетка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто говорит, лечилась, кто говорит, забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз Торокинская чугунная бабушка и выскочила. А за ей и другие такие штучки воробушками вылетать стали, и ходку по рукам пошли. Меллеру, видно, не до этого было. Либо он на барыши позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена делу вышла. Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидала чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяк, в том смысле, скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет! Меллер, видно, умишком, но не богат был, забеспокоился. Простите, извините, любезная тетушка, не доглядел, сейчас дело поправим. И пишет выговор управляющему со строгим предписанием: всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить. Так вот и плюнула немецкая тетка Каролинка со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в саму душу. Только чугунная бабушка за все отплатила. Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит, на столе у этого начальника на самом сышковидном месте торокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:
«Ваших заводов литье?»
«Наших?» – отвечает.
«Хорошая, – говорит, – вещица. Живым от ее пахнет».
Пришлось Каролинке поддакивать. «Ота, очень превосходный работ». Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Парижу. Увидала Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть. По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна. Каролинки на эту вежливонько так и говорят: «Ну, видать, вы, мадама, без понятия в этом деле.
Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно. Пришлось Каролинке и энто проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:
«Что же вы, дорогая тетушка, меня конфузите, да в убыток вводите? Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошего пишут».
И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. «Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны, ну, никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо. Либо, говорит, в кослях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей. Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали. Меллер Закумельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случая пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она, эта Каролинка, с той поры прям тряслась от злости, как случится, где увидеть Торокинскую работу. Да еще что, стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке. Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка, и сразу начинает расти. Жаром от ее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает: «Ну-тка ты, перекисло тесто, поберегись, каб не изжарить!» А Каролинка в угол забьется, виск на весь дом подымет, а прибегут — никого нет. От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки, крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудрёную надпись, да и говорит: «Тьфу, ангел яичку снес, да и думает, то ли садиться, то ли подождать». После революции в ту же чертову дыру замели Каролинкину родню. Всех меллеров закумельских, которые убежать не успели. Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорович Торокин. А работа его и теперь живет. В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка. Сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе. Вот-вот ласково слово скажет: «Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила и по старости сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы, да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать, добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить. А что вышло? Как живая, поди-ка, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю, о Василь Федоровиче Торокине. Так-то, милочок. Работа она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то».